Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые я получила во время публичных лекций, в семинарии, на занятиях и семинарах со студентами, во время психологических консультаций, а также по интернету и по телефону. Как соотносится свобода и воспитание? Протоиерей Евгений Шестун в своем учебнике «Православная педагогика» писал, что вне развития свободы воспитание превращается в дрессировку. Развивая свободу, мы углубляем право выбора, в том числе и возможность ухода в сторону зла. Учитывая склонность искаженной человеческой природы ко греху, в реальной жизни очень трудно отстоять добро и легко поддаться искушениям. Поэтому человек переживает свободу как бремя, которое больше смущает и тяготит, чем радует. Если свобода не связана с устремлениями к божественному бытию, разговоры о свободе есть только рассуждения, не имеющие отношения к реальной жизни. По словам Флоровского, нужно заботиться не столько о свободе, сколько об истине, ибо только истина освобождает. Только в опасном самообмане может показаться, что мысль беспочвенная и раскольничья бывает более свободной. Нельзя мыслить воспитание вне свободы, но она, по словам Василия Зиньковского, светит человеческой душе не как реальность, не как данная ей сила, но как возможность, как задание. Свобода не дана, а задана. В воспитании ставится вопрос об освобождении, то есть о восхождении к свободе. При таком подходе задача воспитателя – помочь ребенку стать свободным. Определенное принуждение – факт воспитания. Но цель воспитания – свобода. Вопрос. Что такое гиперопека? Ответ. Гиперопека – это стиль воспитания и взаимоотношений в семье, при которых ребенка чрезмерно опекают и контролируют. При этом подавляется его самостоятельность и инициатива, замедляется развитие личности. Воспитание в условиях гиперопеки может приводить к повышенному уровню эгоцентризма и к необратимым нарушениям в виде личностного инфантилизма, отсутствия ответственности, снижения социальной адаптации. Вы знаете универсальный тест на выбор няни? Я не хочу рекомендовать вам взять няню для вашего малыша. Разговор о другом. Какое качество профессиональной няни мы можем взять себе на вооружение, чтобы избежать обсуждаемого перекоса в воспитании, гиперопеки? Именно с этой целью поставлен этот вопрос. Так сказать, тест на профпригодность. Так вот, чтобы правильно выбрать няню одно-двухлетнему малышу, посмотрите, как ваша предполагаемая воспитательница реагирует на его обычные падения. Если она сразу бросается к малышу, поднимает его, отряхивает, приговаривая, чтобы он больше не падал, гоните ее прочь. Эта нянька – одна из тех семи, у кого дитя без глаза. Странно и неожиданно? Или вы уже почувствовали, что самая большая задача того маленького камешка, о который споткнулся ваш ребенок, не есть задача научить его падать, хотя и это тоже. Но главная его задача состоит в том, чтобы научить его подниматься. И вот эту-то самую главную задачу и отбирает у него горе-воспитательница. От такой чрезмерно заботливой няни избавиться просто. Но как избавиться от инстинктивного порыва материнской души многократно совершать ту же ошибку? Решение этой задачи лежит в области действительной задачи воспитания. Главная задача воспитания – это научить наших детей обходиться без нас. Скажу это же, но другими словами. Правильное воспитание – это помощь ребенку в обретении им самим свободы. Воспитание – это восхождение к свободе. Но сделать свободным нельзя. Любое формирование, любое обучение, привитие или назидание есть насилие, принуждение. Это факт. И тем не менее цель воспитания – свобода. И чаще всего в нашей жизни свобода определяется тем, сможет ли человек самостоятельно вставать после падений. Найдет ли в себе силы и внутреннее намерение признать свое падение и встать? Или, не вставая, признать это состояние естественным и тем создать предпосылку для нового падения еще ниже? К психологу часто обращаются родители, обеспокоенные чрезмерной чувствительностью, обидчивостью малыша, его несамостоятельностью. Они удивлены, что в благополучной, доброжелательной и любящей семье ребенок растет безинициативным, неспокойным, сверхранимым. После проведения обследования выясняется, что он не уверен в себе, уровень тревожности повышен, есть страхи. При анализе семейных взаимоотношений обнаруживается, что ребенка чрезмерно опекают, отстраняют его от реальной жизни, обязанностей и ответственностей, не устанавливают четких правил и границ поведения. Ребенку пытаются объяснить все запреты и ограничения с точки зрения взрослого, аргументируя их сложными моральными нормами. Мамы, папы, бабушки и дедушки выдвигают требования, противоречащие друг другу. В такой ситуации дошкольник теряется, не видит четких эталонов поведения, вследствие чего и не может построить адекватный образ своего «я». Он лишен возможности самостоятельно принимать решения и отвечать за них. Все это приводит к неуверенности в себе, тревожности, а иногда и страхом. Вопрос. Что нужно делать родителям в ситуации, когда они увидели, что чрезмерно контролируют своего ребенка? Во-первых, признать и принять эту ситуацию, вывести ее из собственного бессознательного на сознательный уровень. Надо научиться осознанно контролировать не ребенка, а себя в первую очередь, свои реакции на его поступки и поведение, свое отношение к ситуациям, возникающим в ходе общения с ребенком. О, как сложно, скажете вы, постоянно думать, анализировать, просчитывать. Можно не думать. Наши бабушки не очень заморачивались на этот счет. Вовсе не заморачивались. У них семеро по лавкам, и все в порядке. Тоже вариант. Я только за. Но раз у вас все-таки один или два, то не обольщайтесь. Освободившуюся энергию и время просто так природа вам не отдаст. Попробуйте забрать просто так, получите изувеченного воспитанием ребенка и несчастного взрослого. Взрослых даже двух или трех. Вас и вашего выросшего дитя. Но на самом деле я вас не хочу стращать. На самом деле надо просто выработать привычку, новую привычку, задавать себе один единственный вопрос, прежде чем спешить на помощь вашему малышу. Такой вопрос. Если я позволю ситуации развиваться без моего участия, это чревато угрозой жизни и здоровью моего ребенка? Если ответ нет, останьтесь наблюдателем. Если да, примите меры. Этот длинный вопрос, войдя в привычку впоследствии, он будет задаваться не словами уму, а чувствами сердцу. И ответ тоже будет не словами, а спокойным или встревоженным состоянием вашей души. Душа не отвечает словами, душа отвечает состоянием. Ее просто надо слушать. Душа знает, ум решает. Вначале надо будет действовать через ум, решать. А потом это войдет в бессознательную привычку, заменив старую, вредную. И решать будет не надо. Чувство моментально. Только немного постараться вначале, сделать над собой усилие. Для придания уверенности себе можете повторить перед принятием решения очень полезные слова. «Моя задача – научить моего ребенка обходиться без меня». Поверьте, это самый большой подарок, который вы можете ему сделать. Предвижу грамотные возражения. Малыш бежит на красный свет через дорогу, а я стою и задаю себе вопросы. Не задавать, хватать за шкирку. Вы наверняка поняли, что речь идет не о таких ситуациях, о других. Но они случаются, и это точно, по 10, 15, 20 раз каждый день. Малыш имеет возможность получить свой бесценный жизненный опыт 10, 15, 20 раз каждый день. В нашей власти не дать ему это сделать. Это нам легче. Нам действительно легче, чем ему застегнуть пуговицу, найти мячик, поднять его с земли и отряхнуть штанишки, выяснить, чья это лопатка и кто сломал песочный домик. Нам легче собрать его портфель и подточить сломанные карандаши. Нам легче в походе самим развести костер и поставить палатку. Нам легче выбрать цветы для его девушки и спланировать их отпуск. Ведь он мой ребенок. Неважно, что ему 30, мне-то все равно больше. На самом деле мне это просто легче. Я это делаю исключительно для себя, потому что за этими делами я подпитываю свою давно покачнувшуюся значимость и самооценку, свою нужность, а если честно, свой эгоизм. Полностью растворяясь в другом человеке, неважно, ребенок это, муж, родители, брат, сват, мы теряем себя и защищаемся от своей пустоты иллюзией жертвенности, ложной жертвенностью. Это очень важно понять, что такое отношение к ребенку формирует у него зависимость от вас. У него появляется неспособность принимать каждодневные простые решения без помощи со стороны. Я хочу подчеркнуть, что причины зависимостей взрослых людей – алкоголизм, наркомания, игры, карты и другое – находятся в детстве. Истоки обнаруживаются в подавлении родителями живой и здоровой души ребенка. Происходит как бы раздвоение личности. Возможность жизненных радостей, успехов и достижений встраивается в психику человека только с довеском чужого определяющего влияния. Он сам себе отказывает в собственной жизни. Возникает лукавый и лживый фантом, комфортно себя чувствующий именно в зависимом состоянии. Следующий вопрос. Как развить в ребенке творческие способности? Ответ. Творчество – это взаимодействие людей, ведущее к развитию, утверждает академик Пономарев. Творческий потенциал ребенка развивается в процессе восприятия им окружающей действительности, наблюдений, размышлений, переживаний деятельности, фантазирования, сочинения сказок и тому подобного. Родители являются первыми помощниками для него в этом нелегком деле. Общайтесь с ребенком на равных, будьте ему другом и старшим товарищем, а не учителем, относящимся свысока. Вместе наблюдайте за явлениями природы, обсуждайте события, переживайте за героев волшебных сказок, рисуйте картины, лепите совместные работы, сочиняйте стихи и сказки. Внимательно прислушивайтесь и приглядывайтесь ко всему, что делает и говорит ваш малыш. Именно тогда ваша совместная творческая деятельность будет развивать и обогащать и вас, и вашего ребенка, и вы оба обретете счастье взаимного сотрудничества, радость общения единомышленников, взаимопонимание, обмен информацией, опытом и наблюдениями со взрослым формируют у ребенка желание и стремление к развитию, взрослению, самостоятельности и ответственности. Он будет с интересом осваивать различные навыки и умения, ведь психика малыша устроена так, что быть похожим на взрослого, который ему близок, интересен, похвалу которого он хотел бы заслужить, основная подсознательная задача. Такое стремление к творческому развитию, заложенное в детстве, сохранится у ребенка на всю его жизнь. Следующий вопрос. Как правильно относиться к наказаниям ребенка? Ответ. Прежде всего, важно обсудить, в чем родители видят смысл наказания и механизм его действия. Начнем с ошибочного взгляда. Очень распространено мнение, что наказание нужно, чтобы вызвать отрицательную эмоцию – боль, обиду, страх. Тогда случай запомнится, и ребенок впредь не будет так себя вести. А если будет, то наказание надо усилить. Эта точка зрения пустила глубокие корни в теории и практике воспитания. К сожалению, ее иногда подтверждают научно, ссылаясь на теорию условных рефлексов, в которой говорится о необходимости подкрепления, в том числе отрицательного, для научения. Но поведение человека – не набор рефлексов, а воспитание – не их выработка. Может ли наказание человека исправить его поведение? Конечно, нет. Достаточно посмотреть на этот вопрос широко и обратить внимание на результаты пребывания людей в колониях и тюрьмах. Но не будем уходить слишком далеко. Вернемся к исправлениям ребенка. Бывает, что под страхом наказания он действительно перестает делать то, что ему запрещено. Однако чаще он подстраивается или маскируется, делает вид, что послушался, то есть идет на обман. Бывает, что он ведет себя правильно при одном родителе и распускается при другом. Дети слишком легко пропускают слова родителей мимо ушей, особенно если им что-то не нравится. Хотя наказание может огорчить ребенка, дело не в том, чтобы его обидеть, расстроить или напугать, а в том, чтобы дать ему возможность задуматься над поступком. Понять, что именно он нарушил и почему это плохо. Такой взгляд на роль наказания предполагает установку на воспитание сознания и личности ребенка, а не на исправление его внешнего поведения. Наказание – это прежде всего сигнал о нарушении правила, нормы или установленного порядка. Смысл его – сделать более весомыми слова взрослого, подчеркнуть их серьезность. Тем не менее, наказания, хоть и неизбежны, не очень полезны. Дело в том, что, запрещая и наказывая, мы сообщаем маленькому ребенку о том, чего и почему не надо делать. Но эти негативные, по сути своей, меры не дают малышу представления о том, как же надо себя вести. То есть, наказывая и запрещая, мы ограничиваем ребенка, но не открываем перед ним никаких возможностей. В лучшем случае наказание позволяет избавиться от нежелательного поведения. Но оно не дает человеку, ребенку, никакой полезной информации, не учит его тому, что действительно могло бы пригодиться ему в жизни. Да и психологи давным-давно доказали, что негативная информация усваивается нами намного хуже, чем позитивная. На сегодня наше время закончено. До свидания. Спасибо вам за вопросы. Присылайте еще, звоните. Буду рада ответить.